Братья и сестры, я все не буду напоминать, о чем мы говорили в прошлый раз. Надеюсь, что это есть в вашей памяти. Просто напомню о том, что такое смирение. Определение, которое мы с вами услышали, это следующее. Смирение – это правильная оценка себя, правильная оценка Бога, правильная оценка того, что происходит, и правильная реакция на все это. Это первое. То есть первое связано в основном с тем, что происходит у нас в мыслительном процессе. То есть как мы смотрим на Бога, на себя, на обстоятельства, и как мы на это реагируем. И вторая часть определения связана с тем, что происходит в связи с этим. Это приведение себя в правильное положение перед Богом, перед людьми, перед обстоятельствами. То есть первое – это осознание, а второе – это действие, это дела. Вот это и есть смирение. Но кратко, братья и сестры, о чем мы говорили? Мы говорили о том, что порой наша реакция, она неверная, она несмиренная. И от того, что у нас реакция несмиренная, нам самим от этого тяжело. И как пример мы взяли Иова. Помните его страдания, да? Мученик. В общем-то, ну он, можно сказать, не заслужил этого. Но в его жизни Господь допустил так, что произошло то, что он потерял все. Потерял имущество, потерял дом, потерял детей, потерял жену. Я уже объяснял, в каком смысле потерял жену. И какая была его реакция? Его реакция изначально была, что Господь дал, Господь взял. Вот. Но у него осталось много вопросов внутри. И он эти вопросы стал задавать. И как поступают обычно друзья? Друзья приходят и утешают, да? Кто-то из друзей говорит, слушай, ну давай посмотрим, может быть, где-то в чем-то тебе покаяться надо, да? И так далее. Вот так вот друзья Иова и поступали. То, кто утешал, кто в нем копался. А Иов говорил, все это не то, все это не то. И пришел другой, четвертый. А он что сделал? Он поступал не так, как предыдущие трое. Он говорит, посмотри на то, каков Господь. Кто он? Посмотри, можешь ли ты исчислить его года неисследимы и так далее. И после того, как Илию закончил свою речь, сразу стал говорить Бог. И Бог начал примерно в том же русле, что говорил Илиуй. Он сказал, встань, припаяшь средства, сейчас я буду задавать тебе вопросы. Где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. То есть правильное представление о Боге приводит к правильному представлению о самом себе, о своем положении. У Иова, может быть, где-то вот эти акценты немножко сдвинулись. Иову было тяжело, у него тяжелая была болезнь, он все потерял, у него глубокая скорбь. Но отяжелялось это все тем, что он неправильно смотрел на обстоятельства, которые Бог допустил в его жизни. Он неправильно их воспринимал, он неправильно на них реагировал, и от этого ему было еще тяжелее. То есть он не находил утешения в своей душе никак. Его душа мучилась, его не столько волновало вот это, наверное, даже и гниющее тело, а сколько, почему это происходит, из-за чего? То есть он не находил ответа и от этого мучился. И когда он встретился с Богом, все стало на свои места. Он сразу получил ответы на все свои вопросы. И он сказал такое, помните, что 39 глава, 40 глава, что я видел, я слышал, а теперь вижу. Теперь все стало на свои места. Это и есть смирение, братья и сестры. После того, как Иов смирился, Бог его вознес. Бог вернул ему все, что он ранее потерял и приумножил. И это возможно стало только после смирения. После того, как Иов осознал необходимость и повиновался Богу. Братья и сестры, вот говоря о духовном росте, конечно же, мы думаем, что это будут некие возвышенные такие особые чувства, возвышенные знания, переживания Бога особенные, близость к Богу и так далее. Но когда мы читаем, изучаем Писание, мы видим, что духовный рост невозможен без смирения, братья и сестры, вообще никак невозможен. Только через смирение начинается духовный рост. И знаете, что интересно? Смирение влечет за собой много последствий. То есть много что зависит от смирения. Например, спасение. Человек не покается до тех пор, пока не осознает нужду в Боге, пока он не сокрушит свое гордое сердце. Мы не видели вот здесь вот кающихся, я такой великий, вот я тебе, Бог, делаю одолжение, я перед тобой каюсь, да? Это покаяние? Нет. То есть настоящее покаяние, оно сопровождается сокрушенным сердцем, смиренным положением перед Богом. Мы хотим, чтобы наши родные покаялись. Я переживаю за своего сына, я тоже хочу, чтобы он покаялся. Но я понимаю, что до тех пор, пока растет в нем гордость, покаяние от него очень далеко. Покаяние настает только в том сердце, в котором настает смирение. Покаяние настоящее, библейское, искреннее, спасающее покаяние начинается только со смиренного и сокрушенного сердца, не иначе. И вот такие вот мысли есть в Писании, мы на них сегодня посмотрим. Почему необходимо смирение? Хочу теперь ответить на второй вопрос. То есть первое, мы посмотрели, что такое смирение. Мы посмотрели примеры, мы посмотрели определение. А теперь почему? Почему же нужно смиряться? Почему нельзя без смирения? Почему вот именно вот эта нелюбимая тема? Надо смиряться, смиряться. Давайте посмотрим, почему. Во-первых, хочу сделать такое утверждение. Смирение является главным условием, делающим отношения с Богом возможными. Смирение является главным условием, делающим отношения с Богом возможными. Братья и сестры, сразу скажу заранее, смирение – это не пассивная покорность какая-то, не думайте, не обманывайтесь. Смирение – это активное, это смелое действие. Это действие нашей воли. Это не забитость, не задавленность. Это не какое-то, знаете, безволие. Нет, смирение – это активное действие. Смирение – это отказ от своего превосходства. Смирение – это доверие своей жизни Богу. Смирение – это сила, а не слабость. И вот эти все утверждения, мы сейчас увидим, что они основаны на Писании. Я просто их взял из Писания. Итак, самое начало наших отношений с Богом. Исаия 66 глава, 1-2 стих. «Так говорит Господь, небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это сделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». Братья и сестры, с самого начала, если мы вспомним, Эдемский сад, Адам и Ева, Каин, его брат, потоп, люди, которые были, причина потопа. Посмотрим на Вавилон. Все это, вот эти вот события, связанные с одним и тем же повторяющимся действием. Это действие называется бунт. Бунт против Бога. В Эдемском саду хотели стать как боги, познать добро и зло. Один брат убил другого, потому что не согласен был, что его жертву не приняли. Он не согласен был внутри себя. И он не готов был смириться с этим. Он готов был утверждать свое. Потоп. Все люди злы. И так говорится, потому что в Священном Писании написано, что все их желания и помышления сердца их были зло во всякое время. Вавилон. Желание вознестись. Опять бунт против Бога. Везде бунт. И вот эти обстоятельства связаны так или иначе с бунтом. Любое даже служение, которое мы совершаем сегодня, не имеет никакого смысла, если сердце человека, который несет это служение, не сокрушено. Если сердце не имеет сокрушения, нет смысла в этом служении, это все пустота. Посмотрите еще раз на это место, первые два, вот эти два стиха. Первая часть посвящена тому, что мы ничего не можем сделать для Бога. Посмотрите, Бог говорит об этом. Итак, так говорит Господь, небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где вы построите дом для меня? И где место покоя моего? Ибо все это сделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. То есть Бог говорит, что вы можете для меня сделать? Все мое, небо, земля, все мое. Где вы найдете мне место? Нет такого. Все принадлежит Богу. Мы думаем, что можем что-то дать Богу, что Бог от нас зависим. В действительности Писание корректирует этот взгляд. И Писание говорит, что все мое. Но вторая часть, более важные слова для нас – это самое важное, на чем Бог акцентирует внимание. Посмотрите. «А вот на кого я презрю». То есть вот кого я увижу. Вот в присутствии, кого я буду. Вернее, вот кто будет в моем присутствии. «На смиренного, на сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Три характеристики. Смирение, сокрушение, смирение и трепет пред словом. И вот эти три характеристики говорят о том, что если их нет, то нет там и Бога. На кого я презрю? То есть с кем я буду? Со смиренным, сокрушенным и трепещущим. Если в нашей жизни есть какой-то бунт, подобный Эдемскому бунту, подобный Каинову бунту или потопу, или Вавилонскому, Там нет Бога в сердце. Бог там далеко. Бог там, где есть сокрушенное сердце, там, где есть смирение. Вот почему необходимо смиряться. Бог говорит, что я буду жить в сердце этого человека, смиренного и сокрушенного. Я там буду. А если нет этого, то нет и Бога. Софония, 2 глава, 3 стих. «В защите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его, в защите правду, в защите смиренномудрия, может быть, вы укроетесь в день гнева Господня». Вот в этом стихе смирение напрямую связано со спасением. Это условие спасения. «Может быть, вы укроетесь в день Господа». А что нужно взыскать? В защите правду, в защите смирения. И правду, и смирение. Если мы хотим иметь спасение, если мы хотим приближаться к Богу, иметь с Ним общение, иметь возможность быть Богом сохраненными, нам необходимо смирение. И об этом говорит Господь. И Он говорит об этом очень и очень серьезно. И если мы в своем сердце видим несмирение, братья и сестры, у нас огромная нужда сейчас же начинать смиряться. Сейчас же. Михея, 6 глава, 8 стих. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь». Еще раз, братья и сестры, смотрите. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь». Первое. Действовать справедливо. Второе. Любить дела милосердия. И третье. Смиренно, мудренно ходить пред Богом твоим. Михей, 6 глава, 8 стих. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим. Смирение – это одно из важнейших условий, которые выделяет Бог. И вот эти места, где мы смотрим, Он говорит постоянно – смирение, смиряйтесь, смиряйтесь, ищите смирение, хотите смирения. Без смирения не будет этого, только со смиренными я буду. Братья и сестры, Псалом 50, Псалом Давида, когда он сокрушался о своем грехе, что он пишет в 19 стихе? Псалом 50, 19. «Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Презришь, то есть не отвергнешь. Сердце сокрушенного и смиренного ты не отвергнешь, Боже. А зачем нужно смиренное сердце? Это жертва Богу. В этом псалме Давид еще говорит, я бы принес жертвы, какие ты хочешь, но ты их не хочешь. Ты не хочешь ничего, кроме смирения человеческого сердца. Тебе ничего не нужно, тебе нужно одно – смирение. Бог, братья и сестры, ставит нас в такие обстоятельства жизни, что нам необходимо смиряться. Он смиряет нашу гордую выю, нашу гордую шею, наше гордое «я». Он приводит в такое положение, что нам необходимо смиряться. Это было всегда. Бог, кого любит, Он тех смиряет. Народ израильский, во Второзаконии сказано, что Бог их смирял. Второзаконие, 8 глава, с 14 по 18 стих. «То смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которую не знали отцы твои». Зачем это все Бог сделал? Зачем Он их провел через пустыню и все вот эти чудеса явил? А дальше ответ. Дальше причина этого всего. «Дабы смирить тебя». И испытать тебя. Дальше записана еще причина. Чтобы впоследствии сделать тебе добро. Это последствия смирения. Последствия смирения – это добро от Бога, братья и сестры. Последствия несмирения – какие? Гордость. Последствия гордости – какие? Падение, погибель. И, в общем-то, на самом деле мысль в чем? Когда Бог говорит «сделай вот это», и Он говорит обычный результат, который будет. То есть смирение и испытание для чего? Чтобы сделать добро. Гордость, когда мы выбираем, это наш выбор. Бог нас к этому не толкает. Но результат какой? Падение и непрогнозируемый результат. Потому что Бог нам не обещал, что в гордости все будет хорошо. Мы сами не знаем, какой будет результат конечный нашего выбора гордого. Результат непрогнозируемый. Мы себя ставим в ситуацию очень шаткую. Мы не знаем, к чему приведет наша гордость. Но явно гордость приведет к нехорошему. А Бог говорит, что если я тебя смиряю, я тебя смиряю. Это мое действие, я тебя испытываю. Я приведу тебя к добру. И это то, что Бог обещал израильскому народу, и то, что Он делает нас, для нас. Чем быстрее мы смиримся, братья и сестры, тем быстрее мы получим добро. Чем быстрее мы смиримся, тем быстрее мы получим добро. Исайя 57 глава, 15 стих. Говорится об условии общения с Богом. 57:15. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святое Имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Братья и сестры, посмотрите. Два условия и два результата. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом. Сокрушенными и смиренными духом. И дальше Бог говорит результат смирения сокрушения. Чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. К этому ведет смирение и сокрушение, что Бог оживляет нас. Бог будет оживлять любое сердце, которое готово смириться. Мы думаем, что смирение – это какая-то подавленность. На самом деле нет. Бог говорит, и вот в этих всех местах явно прослеживается, что смирение – это добрый акт нашей воли. И вот этот акт воли ведет к тому, что мы будем иметь от Бога некое благословение. И вот в этом тексте говорится, что благословением будет то, что сам Бог будет нас оживлять и будет нам давать жизнь, и Он будет жить в нашем сердце. Если наше сердце наполнено обидой, непрощением, раздражением, любым раздражением, страхом, братья и сестры, все это виды гордости. И чем больше у нас гордости, тем меньше места Богу. Еще раз, братья и сестры, Бог живет там, где есть сокрушенное сердце и смиренный дух. И Он их оживляет. Псалом 33, 18, с 18 стиха. «Взывают праведные, и Господь слышит их, от всех скорби их избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцам, и смиренных духом спасет. Много скорби у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится». Братья и сестры, вот здесь вот смирение ведет тоже к спасению и к избавлению от проблем. Если мы сокрушаемся, то Бог говорит, что у праведного много скорбей, но от всех этих скорбей Бог его избавит. И это результат смирения. Это результат того, что мы готовы сокрушаться. Но не это только. Это говорит Ветхий Завет. Все, что мы читали сейчас из Ветхого Завета. Говорит ли Бог в Новом Завете о смирении? Очень часто люди проводят грань. Это Ветхий Завет, все. Все прошло, не надо обращать на это внимание. Напомню, что Бог какой был, такой и есть. Что Он обещал ранее, то Он и в будущем исполнит. Но кроме этого, Новый Завет тоже говорит о смирении. И знаете, о смирении Он говорит еще и с другой стороны. Смирение мы до этого смотрели, что нам нужно воспринимать от Бога. Что это Бог допускает эти обстоятельства. Что Бог нас ставит на эти пути, и Он производит благословение. Но в Новом Завете еще больше. Кроме вот этого, Бог говорит в Новом Завете, что смиряться еще нужно перед людьми. Не только перед Богом, но и перед людьми. Ладно, мы готовы смиряться перед Богом. Как-то уговорим себя. Но перед людьми мы вообще не готовы смиряться. Кто готов смиряться перед людьми, братья и сестры? Но, может быть, с десяток смелых найдется, которые поднимут руку. Но, в общем-то, перед людьми мы не готовы смиряться. А Писание говорит, что нужно, и Бог этого хочет. 1 Петра, 5 глава, с 5 стиха. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Я хочу сделать несколько комментариев на эти стихи. Первое, с 6 стиха начнем. Смотрите. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». То есть смирение перед людьми – это рука Божия. Бог говорит: «Я делаю это моя воля, смиряйтесь». Смиряйтесь перед пастырями и подчиняйтесь друг другу. Подчиняйтесь друг другу в смирении. То есть здесь облекитесь в смиренномудрие. То есть первое, 6 стих, потом возвращаясь к 5. Бог говорит, это его рука, это его воля. Такую же руку мы замечали в Ветхом Завете, что Бог израильский народ вел в пустыню и допускал там что-то. И он говорит, это рука моя, это я делаю. А здесь то же самое, это рука моя. Я это делаю, смиряйтесь. Еще раз, 5 стих. «Также и младшие повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием». Братья и сестры, я уже сказал, мы перед людьми не готовы смиряться. Вот сейчас смотрю на лица и вижу, что интересная реакция на смирение перед людьми. Знаете, как я отреагировал, когда сам прочитал это место? Я не искал специально. Я просто изучал тему смирения, потому что мне самому нужно было смирение. Я искал, как смиряться, перед кем, в каких обстоятельствах. И наткнувшись на это место, небольшая пауза. То есть как? В смысле? Еще раз. Перед пастырями смиряться, перед друг другом. И я несколько раз читал, чтобы понять, что это воля Божия, братья и сестры. Это воля Божия, чтобы мы смирялись. Мы ходили в смирении и повиновались служителям, повиновались в смирении. То есть внутри нас был руководитель, который называется смирение. В смирении мы повиновались, то есть слушались. И знаете, конечно, мы не готовы, а этого хочет Бог. Здесь так и написано. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Братья и сестры, на самом деле это пример живой церкви, когда мы смиряемся друг перед другом, когда нас объединяет одна единая связь – Христос, который призывает нас к смирению. И в этом будет живое общение, что мы друг другу повинуемся. Делая вот это, то есть смиряясь, мы не теряем собственного достоинства, а исполняем повеление Бога. И таким образом духовно растем. Мы ведь говорим о духовном росте. В чем духовный рост? Мы должны расти в смирении. Расти постепенно, последовательно, от одного пункта к другому. Растем. Начали с одного и дальше, дальше, дальше. И настанет время, когда мы придем к этому месту, что нам нужно смиряться и смиренно повиноваться решению братьев. Нам нужно повиноваться и смиряться друг перед другом и принимать это. Многие, конечно, не хотят, но это нужно. И второе. Бог называет гордыми тех, кто этого не делает. И Бог таким людям противится. Посмотрите, 5 стих. «Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием». А дальше объяснено, почему это нужно делать. Почему нужно вот так вот смиряться? Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Хочу задать вопрос, что значит противиться? Как вы думаете? Какое значение вот этого слова «противиться»? Бог не согласен с ними. Все понятно еще? Не дает осуществляться их планам. Еще? Препятствия ставит. Укрощает их своей волей. Еще, братья и сестры, еще? Вы говорите верно, но не до конца. Он хочет, то есть он противится в том, что указывает на гордость. Братья и сестры, знаете, Писание более резкое, чем мы. Мы вот очень мягко все говорим, так вот, обтекаемо, мягко, так вот. А Писание более конкретное, оно прям рубит. И вот что говорит вот в этом месте, вот это слово «противиться», это греческое слово «антитосесетаи», которое переводится буквально так – «выстраиваться против». Второе значение – противиться или сопротивляться, вступать в борьбу. Смысл и значение этого слова такое. Мы стоим на одной стороне, а Бог выстроил свой отряд и воюет против нас на другой стороне. Вспомните Ветхий Завет, филистимляне, израильский народ. Встал стан на одной стороне, стан Израиля, стан филистимлян на другой стороне. Помните? То есть они выстроились против друг друга. Вот в этом стихе употреблено такое слово, смысл которого, что Бог взял оружие и воюет против гордых. Он их будет поражать. Он будет их уничтожать. Он не терпит нисколько гордости, вообще нисколько. Вот это слово греческое «антитосеттаи», оно означает, что он выстроил отряд своего воинства против гордого человека. Что есть в руках гордого? Какое у него оружие? Собственная гордость. Все, ничего. А какое оружие в руках Бога? Слово, обоюдоострый меч. У Бога в руках наше спасение. То есть человек вышел безоружный абсолютно, да, и пытается воевать против Бога, у которого все. Вот этим словом здесь означает противиться. И противиться Бог воюет вот против тех, кто не повинуется пастырям и не смиряется друг против друга. Посмотрите, 5-6 стих, еще раз. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». И далее. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Братья и сестры, нам необходимо смирение. Нам необходимо смирение, если мы хотим духовного роста. Если мы не хотим воевать против Бога, нам нужно смиряться, повиноваться и принимать все из руки Божией. Я понимаю, что это слово никому не удобно. Ну, неудобно оно. Понимаете, сейчас перед кем-то там людьми смиряться, сейчас и так далее. Мы можем бунтовать бесконечно долго. Бунт в человеческой истории уже был много раз. В Эдемском саду был бунт. Каин тоже взбунтовался. Потоп – причина бунта. В Вавилоне что, они смиренно строили башню для славы Бога? Да нет, тоже бунт. Чем наш бунт будет отличаться от другого бунта? Ничем. И результат будет тот же. Бог своей волей подавит наш бунт. И вопрос в том, готовы ли мы смиренно принять это слово, или мы готовы бунтовать, идти на войну против Бога. Знаете, это слово также и ко мне. Я тоже должен смиряться. Я тоже должен повиноваться. Я тоже, братья и сестры, как и мы все, должен принимать это слово. Почему? Не мое слово. Это слово Бога. И кто хочет сказать «нет» к автору претензий, претензии к автору этого слова. То есть мы можем сказать Богу «я не буду и не готов». Тогда и будем пожинать плод. И третье, что я хотел отметить в этих двух стихах – смирение получает благодать. Смотрите, «Итак, смиритесь под крепкую руку, да вознесет вас в свое время». Бог всегда говорит, какой будет результат. Результатом этого смирения будет вознесение. Что Бог нас вознесет, то есть Он поставит нас выше той ситуации, в которой мы находимся. Он даст нам свою благодать. А второй Паралипоменон, 7 глава, с 13 стиха. «Если я заключу небо, и не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и изыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». Братья и сестры, смирение ведет к многим добрым плодам. Здесь вот в этом стихе, в Паралипоменон, мы читали, что смирение, Бог будет отвечать на молитвы. «Я наведу вот эти бедствия, и люди смирятся, и взыщут лица, и я отвечу на их молитву». Это кратко еще раз пересказываю то, что мы читали. Но не только это является плодами смирения. Плоды смирения, например, такие, как успех. Смирение приносит успех. Об этом говорится в притче, 15 глава, 33 стих. «Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение». Смирение чему предшествует? Славе. 18 глава, 12 стих. «Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе». Опять. Притчи, 29 глава, 23 стих. Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. Брат, сестра, как научиться смиряться? Теперь поговорим о некоторых практических моментах. Как научиться смиряться? В Новом Завете есть много примеров добрых тому, как нам учиться смиряться. Если мы решили в своем сердце, что все-таки смирение – достойное внимания, то нам и необходимо знать, как же нам смиряться, как правильно смиряться, как Библия говорит, что нужно смиряться. Не то, как мы считаем смирением. Ну, я же там смирился, по-моему, по-своему, да? А что Писание называет смирением? Луки 9 глава, с 23 стиха, 24 тоже. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее». Это слова Иисуса Христа. И первое, о чем Он говорит, это отвергнуть себя. Как научиться смирению, братья и сестры? Первое – отвергнуть себя. Отвержение себя – это правильный путь к смирению. Иисус Христос показал в себе самом пример. В виде иллюстрации мы возьмем Евангелие от Матфея, 26 глава. Это пример того, как нужно отвергать себя. 26 глава, и там выборочно, 39 стих. «И отойдя немного, пал на лицо свое, и молился, и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Где это случилось, молитва? Гефсимания. Следующая молитва, 42 стих. «Еще отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». 44 стих. «И оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово». Как смиряться, братья и сестры? Иисус Христос и сказал, и показал на примере. Отвергни себя, свое «я», «я», «мне», «меня», «для меня». Отвергни, убери это. Никакого себялюбия, никакого преследования своих эгоистичных целей. Отвергни себя. Матфея 11 глава. «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Все труждающиеся обременен, то есть всем те, кому трудно, идите, я успокою вас. И он говорит, не только идите, возьмите иго и научитесь. Три слова. Идите, возьмите, научитесь. Научитесь чему? И он говорит, вот чему. Я кроток и смирен сердцем. Филиппийцам 2 глава с 5 стиха по 11. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Еще раз, братья и сестры, важная строчка. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почил хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». А дальше результат. «Посему», то есть «поэтому, и Бог превознес его, и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено земных преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Братья и сестры, причина того, что у нас слабый духовный рост, заключается в том, что мы не растем в смирении. Посмотрите на свой рост в смирении. За все те года, которые вы являетесь христианами с момента принятия крещения, когда вы Богу обещали добрую совесть, что вы будете служить Богу доброй совестью, вот с этого момента посмотрите, насколько вы выросли в смирении. Проанализируйте, дайте себе оценку по 10-бальной шкале. Я вырос на 1 балл или, может быть, на 2. Посмотрите реально, Насколько вы выросли в смирении? Вот настолько вы выросли духовно. Не больше. Смирение является критерием духовного роста. И если смирения вы не находите, или оно у вас мало, то и духовного роста мало. Братья и сестры, нам нужно брать пример с Иисуса Христа. Это было первое. Научиться отвергать себя. Второе, как расти в смирении, это осознать нужду в Боге. Осознать нужду в Боге. Помните заповеди блаженства? Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Все верно. Вот эта вот нищета духовная, она ведет как раз к смирению. То есть она первый путь к смирению. Осознать свою нужду Боге. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 1 Тимофею, 1 глава с 15 стиха. «Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него в жизни вечной». Посмотрите, Павел говорит о том, что в нем, в самом, родилась вот эта нужда в Боге, нищета. Он говорит, я из грешников первый. Я первый, я нуждаюсь в этом. Послание к римлянам, 12 глава, 16 стих. «Будьте единомысленны между собой и не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе, не думайте о себе высоко». 3 стих этой же главы. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Это второе, не осознание нужды в Боге. Третье, чтобы расти в смирении, необходимо доверять жизнь Богу. Это третье, доверять жизнь Богу. Братья и сестры, хочу привести пример, а затем мы прочитаем текст Писания. Вспомните Иосифа, помните его жизнь. Тяжелая была жизнь, нет, Анна Павловна? Очень тяжелая, да? Посмотрите, он молодой парень, 17 лет. 17 лет. Его продали братья, предательство, да? Предательство родных. Его оклеветали в доме Потифара. С ним обращались несправедливо. Безразличие было и в тюрьме. Но где бы Иосиф ни был, Бог его постоянно возносит. Бог постоянно возносит. Потому что Иосиф доверял свою жизнь Богу. Посмотрите, его продали в рабство. Он попал в дом Потифара. Бог это направил так. И что произошло в доме Потифара? Его вознесли. Так же, братья и сестры. Потифар его вознес. В тюрьму. В тюрьме что произошло? Вознесли его даже там. Попал в дом фараона. Что там произошло? Тоже вознесли. Везде Иосиф доверял свою жизнь Богу, где бы он ни оказывался, под какими бы давлением обстоятельств он ни был, как бы ему тяжело ни было, насколько бы, может быть, он не терпел, он доверял свою жизнь Богу. Он доверял жизнь Богу, и Бог его везде возносил. Везде в обстоятельствах Бог его возносил. И знаете, это вообще очень удивительно. То, что его постоянно сопровождало, это страх перед Богом. Доверие Богу. Он видел во всех жизненных ситуациях волю Божию. И об этом говорит текст Священного Писания. Мы прочтем его. Бытие, 50 глава, с 18 стиха. «Пришли и сами братья его, и пали пред лицо его, и сказали, вот мы рабы тебе. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Это третье, братья и сестры, доверять жизнь Богу. Четвертое, как научиться смирению, это учиться у Бога. Учиться у Бога. Знаете, вот это вот мы упускаем. Мы очень часто думаем, что надо вот что-то, а учиться у Бога не надо. Знаете, братья и сестры, в нашей жизни мы, конечно же, много уже знаем. Много духовных истин мы знаем, много житейской мудрости в нас, но мы забываем, что мы не все знаем. А тот, кто знает все, у него нужно учиться. И об этом говорится очень много в притчах. Я зачитаю некоторые места бегло. Притчи 15 глава, с 31 стиха. «Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми. Отвергающий наставление не радеет о своей душе. А кто внимает обличению, тот приобретает разум. Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение». Страх Господень, он учит смирению. Понимаете, братья и сестры, нам нужно учиться смиряться перед Богом. Притчи 1 глава, 7 стих. «Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление». Притчи 1 глава, 32 стиха. «Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их, а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Нам нужно учиться у Бога. Братья и сестры, как выражается смирение? Как нам понять индикатор нашего смирения? Да? То есть растем мы в смирении или не растем? Как осуществлять самоконтроль, самопроверку? Да? Есть несколько шагов. Я приведу три шага. Первый шаг. Как выражается смирение? Смирение перед Богом. 1 Петра 5:6. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Псалом 50, 17 стиха. «Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее. К всесожжению не благоволишь. Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже». То есть, первое, необходимо смотреть на смирение перед Богом. Готовы мы принимать те обстоятельства, которые Бог допускает? Или мы готовы говорить «нет, мое»? Готовы мы со смирением принимать все, что не по нашей воле? Не так, как мы планировали и хотели, а так, как Бог допустил. Это первый индикатор. Второй индикатор – смирение перед людьми. Филиппийцам 2:3. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Смирение порождает снисхождение к людям. Ефесянам 4 глава с 1 стиха. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением снисходите друг к другу любовью». Снисходите друг к другу любовью. Готов я снисходить или нет? Здесь же, во втором, смирение перед людьми, это забота о других. Филиппийцам 2 глава. «Не о себе только каждый заботится, но каждый о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Итак, первое – это смирение перед Богом, второе – смирение перед людьми, и третье – нам необходимо избегать ложного смирения. Ложное, то есть притворное, обманчивое. Когда мы притворяемся сами себе и перед другими, что мы такие смиренные, что мы такие духовные или еще как-то. Об этом говорит Писание, предупреждает. Не надо ложного смирения. Не обманывайте. Не обманывайте Бога. Матфея 6 глава, 5-6 стих. Там речь о молитве. Но здесь есть хорошее предупреждение. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Вот эти лицемеры – это актеры. Я уже говорил как-то в своей проповеди, слово «лицемер» характеризует человека вот во времена Нового Завета, человека-актера, который играет роль. Играет какую-то роль. Это он не такой. Он просто роль исполняет. И нам не надо играть роль смиренных людей, роль духовных людей. Не обманывайте ни себя, ни других. И также в Колоссянам есть четкое предупреждение. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом, и не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим». Мы говорили, что в этом 19 стихе говорится о великой нужде иметь общение с Богом и в церкви. Второе условие духовного роста – это церковь, когда в церкви мы испытываем на себе смирение. Братья и сестры, в заключение хочу пару моментов сказать, и затем мы будем молиться. Нас никто не смиряет. Нас никто не смиряет. Мы сами должны смирять себя. Бог ставит нас в такие обстоятельства нашей жизни, или, может быть, через свое слово, где мы должны принять решение смиряться. Бог не ставит нас под ноготь, Он не забивает, не давит нас. Он допускает в нашей жизни обстоятельства и ждет, когда мы смиримся, когда мы со смирением примем это. Это наш акт, нашей воли. Нас никто не смиряет. Бог хочет, чтобы мы сами смирялись. Братья и сестры, нас исправляют в каких-то ситуациях, подсказывают, что нужно изменить, на что обратить внимание. И какая должна быть наша реакция? Реакция смирения. Принять это. Принять, обратить внимание, молитвенно подойти. И если нужно изменять, а не бунтовать против этого брата или сестры. Не устраивать на них взаимные гонения. Не устраивать там переговоры, шепоты и прочее, что вот, обратите внимание, или ты сам, или ты сама. Я уже говорил, те, кто вас немножко исправляет, примите с благодарностью. С благодарностью. Братья и сестры нас тоже не смиряют. Они нам говорят, что нужно изменить. А мы со смирением должны это принять. Служители приводят нас в соответствии с Писанием. А мы смиренно должны принимать эти исправления. Хочу задать несколько вопросов. Ответьте себе честно, внутри себя, не надо вслух. Вы и Бог, вот внутри себя сейчас ответьте честно на эти вопросы. Братья и сестры, возрастаете ли вы в смирении перед Богом? Растете ли вы в смирении перед Богом? Сокрушаете ли вы свои сердца? Сокрушаю ли я свое сердце? Учимся ли мы смиряться перед людьми? Смиряемся ли мы перед служителями? Хотим ли мы духовно расти? Хочу всех призвать, братья и сестры, сейчас мы будем молиться. Вспомните о Иисусе Христе. Он смирил себя. Он не почитал гордым смирять себя перед людьми. Он смиренно принял те обстоятельства, на которые Бог определил ему идти. Он со смирением принял все эти плевки, когда на него плевали. Он со смирением принял, когда ему одели этот терновый венок, когда палками забивали этот венок еще глубже ему в голову. Он со смирением принял, когда его били незаслуженно, ни за что, из-за наших грехов. Мы виноваты в этом. Не они, мы с вами. И он со смирением принял наш грех. И он со смирением пошел на эту Голгофу, волоча этот крест. Он со смирением принял, что его туда пригвоздили. А он Бог Всевышний, который создал все, мог бы испалить все. Нет, он смирил себя. Он смирил себя до креста вот этого. Он смирил и показал нам. И в вас должны быть те же чувствования. Он пошел туда добровольно. Его никто не заставлял. Он хотел исполнить волю Отца. И поэтому так Гесемане молился. «Отче, да будет воля Твоя!» Братья и сестры, хотим ли мы расти духовно? Нам необходимо смирение. Мы нуждаемся в смирении. Не хочу не оставить сегодня никого безразличными. Я вижу, кто как реагирует. Братья и сестры, не останьтесь безразличными к смирению, к Божьей воле в смирении, к своему собственному духовному росту. Не проявляйте безразличия к себе, к своему сердцу. Не отодвигайте далеко. Если смирения нет в вашем сердце, помолитесь Богу, чтобы Бог дал смирение. Мы все очень нуждаемся в смирении, в том, чтобы расти духовно, приближаться к Богу, быть в Его присутствии, а это невозможно без смирения. Там, где гордость, там, где мы, там нет Бога, а мы все отчаянно нуждаемся в Боге. Вспомните о Христе, что Он смирял себя, и Он показал нам тем самым пример. И да благословит нас всех Господь. Будем просить Его милости, чтобы Он помогал, давал нам сил смиряться в каждый день нашей жизни. Аминь.